Я родился в холодной стране. Мой дорогой господин Йосида, прошу вас самостоятельно взвесьте свои силы и поступайте только так, как велит вам сердце, и делайте только то, что вам по силам, ибо Христос говорит каждому из нас: «Иди и неси крест свой». Нужно понять главное. У разных людей различны и силы, у каждого свои, и крест этот для всех живущих на земле, для каждого из них тоже только свой, и нести его каждый должен только сам. Эти слова принадлежат Василию Яковлевичу Ярошенко, человеку, который нес свой крест по жизни стойко и смиренно, полагаясь только на себя. Светлый человек, друг угнетенных, влюбленный в жизнь, наставник, кристально честный мечтатель с большой душой, простой и гуманный, скромный, обаятельный, светлой души человек. Так отзывались о Ярошенко те, кто близко его знал. Из плена времени высвобождается и вырастает в вечность образ моего школьного учителя, моего нынешнего духовного наставника Василия Яковлевича Ярошенко. Своим внутренним зрением я вижу его таким, каким он предстает на полотне известного японского художника Накамура Цуне. На картине, экспонировавшейся на Токийской императорской и Парижской выставках 1926 года, молодой человек лет 30 в подпоясанной ремешком косоворотке, особо подчеркивающей его принадлежность к разночинной русской интеллигенции. Взгляд невольно притягивает высокий лоб мыслителя. На лице отсвет вечной грусти от незрячих глаз, навсегда закрытых почти от самого рождения. Несколько размытая, слабо вырисованная нижняя часть лица, абрис сомкнутого рта и волевого подбородка, проглядывает словно бы сквозь расходящийся туман, но сквозь туман, озаренный светом внутреннего пламени. А волны своевольных русых кудрей, завершая внешний облик поэта, подчеркивает замысел, символ японского художника, напоминающий факел, писал ученик Ярошенко Виктор Герасимович Першин. Вся жизнь Василия Яковлевича не укладывается в рамки обычного сценария. Ведь слепой человек в деревне конца XIX века мог идти только в нищие или в бродячие кобзари. Но для нашего героя была уготована иная судьба. Став невольником мечты о том, чтобы все люди на земле любили друг друга, он покорил десятки стран и сердца многих людей, живущих в них. А начиналась эта история в селе Обуховка Старооскольского уезда. Очутившись на теплых ладонях бабки-повитухи, он, в первый раз ощутив себя на свободе, в знак своего самоутверждения огласил отчий дом необычайно высоким по тону криком. И случилось это под самый 1890 Новый год. 31 декабря 1889 года, 12 января 1890 года по новому стилю. Улыбаясь, безудержно радовался, как радуется всякий российский крестьянин, отец Яков Васильевич Ярошенко. Родился-то сын, работник и кормилец под старость. Не чуя уже стоявшей у дверей беды, наконец-то заснула усталая мать, Евдокия Васильевна. Еще не зная своей судьбы, посапывал в люльке и сам новожитель. А беда как проявление некой необходимости, в отдельном случае уже выбрала его, нацелилась и шла к нему, не торопясь, ожидая своего часа. И, как водится, дождалась. По обычаям православного христианства младенца понесли крестить. В этом-то и была необходимость. А случайность состояла в том, что на дворе бесчинствовал лютый мороз. А батюшка по случаю праздника был очень пьян, на то ведь и праздники на Святой Руси. Крестясь на иконы, батюшка едва ли не выронил ребенка в купель с ледяной водой. Церковь-то была деревянной и к тому же не отапливалась. И хотя стояла она недалеко от дома, всего-то перейти через базарную площадь, ребенок, зайдясь плачем, наглотался таки обжигающего морозного воздуха. К вечеру у него открылся жар. На несчастье не оказалось дома и фельдшера, уехал праздновать. А когда на следующий день в сани заложили пару лошадей, в хозяйстве их было восемь, и привезли из уездного старого оскола земского врача, стандартной шкалы на градуснике уже не хватало. Противодействовать внутреннему жару было по существу нечем. Подняв веки больного, врач увидел закатившиеся глубоко под лоб белки глаз и бессильно отвел руки. — Что? — дрожащими губами только и вымолвила мать. — Плохо дело, очень плохо, — ответил врач, пряча глаза. — До утра, может быть. Но все же посоветовал почаще менять компрессы, прописал и микстуры. Василий не хотел уступать смерти. Пошел поперек ее упорным домогательством и выжил. Однако болел долго, и болезнь по-своему отметила его. Вскоре мать заметила, что ручонки ребенка как бы ищут что-то в воздухе и чаще промахиваются, нежели ухватывают яркую игрушку. Все тот же земский врач определил — осложнение на глаза, а годам к четырем Вася ослеп совсем, и беда, точа неудержимые, молчаливые материнские слезы, угнездилась в семье теперь уже навсегда. «Я родился в холодной стране», — с горькой любовной тоской вспоминал Василий Яковлевич. «С детских лет моими ближайшими друзьями были глубокий снег за окнами отчего дома и толстый ледяной покров на речке. Зимние суровые и мрачные дни тянулись так бесконечно долго, а весна и лето, прекрасные и теплые, пролетали быстро, как золотой сон. Люди в моей стране, как и во всем мире, всегда делились на счастливых и несчастливых. Мне выпало на долю жить среди последних. Но не эта ли жизнь среди последних послужила ему площадкой для взлета духа, для художественного осмысления несчастья своего и многих других людей, живущих в разных уголках мира? Позвала его в дальние страны, наставила на путь поиска справедливости и света истины, по которому он шел до конца своих дней. Не эта ли жизнь среди последних помогла ему встать на защиту всех обездоленных, униженных и без нужды оскорбляемых? На счастье, семья, в которой рос слепой мальчик, была дружной, по-крестьянски трудолюбивой, по-хозяйски предприимчивой и потому зажиточной. Из воспоминаний уроженца села Обуховки Солдатова, 1972 год. Отец его, Яков Ярошенко, был мелким торговцем, имел около 200-300 гектаров бондаревского леса и лавку, арендовал землю и сады. Яков Ярошенко был добрым и отзывчивым, он уважал бедных людей и помогал им. Наша семья жила бедно. Он часто помогал нам. Хорошо платил отцу за выполненные столярные работы. В воспоминаниях идет спор, кто был по национальности Ярошенко, русский или украинец. Хочу внести ясность, что он русский. Белгородская область граничит с Украинской ССР. Наши отцы и матери разговаривали на русском и украинском языках и с удовольствием пели чудесные украинские песни. Мы, их дети, в том числе и Василий Яковлевич, все восприняли от родных. Мы жили на базарной улице, через 7 домов от семьи Ярошенко. Семья наша была очень большой. Она состояла из 10 человек. Семья Ярошенко тоже насчитывала 10 человек. Отец Яков Васильевич, мать Евдокия Васильевна, 3 сына, Александр, Василий, Иван, 4 дочери, Неонила, Пелагея, Мария, Нина и тетя. Яков Ярошенко прилагал много усилий для того, чтобы учить своих детей. Он дал всем им по тому времени высокое образование. Деньги и богатство не копил. Яков Васильевич Ярошенко, глава семьи, вел свое хозяйство с размахом. Арендовал у крупного местного помещика графа Орлова-Давыдова кусок пахотной земли и сенокос, а при случае и посредничал в торговле барским лесом. Держал в слободе мелочную лавку, посылал в извоз своих лошадей в Крым за севашской солью, скупал у мелких прасолов скот, а солонину продавал на ярмарке в Старом Осколе. Когда выпадало свободное время, охотился в богатых дичью лесах, ловил рыбу. Его домочадцы, женщины и дети, управлялись с огородом и садом. Запасали на зиму грибы и ягоды, солили огурцы и капусту, мочили яблоки. Вот так и жили, проводя в трудах и заботах весь день, от зари до зари. В этом угаре, иначе не скажешь, повседневного, до ломоты в костях семейного труда, где каждый знал и делал свое дело, слепой мальчик был предоставлен самому себе. Его никакой работе не принуждали, но и не мешали, когда он брался нащипать лучины на растопку или принести из сарая охапочку дров. Его никогда не одергивали обидным криком: «Нельзя, не трогай! Куда пошел?» Домашние, обладая природным тактом, объясняли ему все, о чем он постоянно расспрашивал, а по возможности, что можно, и показывали. Ловили и давали ему в руки цыпленка или утенка. Не бронили, когда в неурочное время он кормил пшеном кур или скармливал лошадям посыпанный солью хлеб, а то и угощал собаку сахаром. Как должное принимали, когда вместе со старшими он шел копать огород или собирать прошлогодние листья в саду, по-доброму переделывая за ним огрехи. Так, взрослея на свободе куда быстрее, нежели его сверстники, любознательный по природе мальчик на деле постигал немудреную простоту крестьянского труда, естественную целесообразность и вечную мудрость крестьянской жизни, восторженную и одновременно щемящую сердце красоту русской деревни. И вовсе не случайно четверть века спустя в Пекине, где в университете Василий Айласянко читал курс лекций по эсперанто, он не уставал убеждать всех вокруг в том, что настоящие мужчины должны пахать землю, а женщины — разводить домашний скот и выращивать овощи. Примечание звездочка. Айласянко. В такой транскрипции фамилия Ярошенко появилась в китайской печати — расшифровал эту транскрипцию востоковед и писатель Рогов. Рогов. Русский друг Лусиня. Знамя. 1958 год. Номер 7. Конец примечания. И еще одна мудрость постигалась им столь же естественным образом. Без самостоятельного передвижения человека в окружающем его пространстве, а слепого человека в особенности, не бывает и не может быть личности, способной к самоутверждению. Особую радость слепому мальчику доставляли поездки с отцом и старшим братом в Старый Оскол на уездную ярмарку. С какой-то доступной лишь ему отрешенностью вслушивался он в разноголосье ярмарочных шумов, в тягучие, пугающие чем-то песни слепых кобзарей и нищих калик-перехожих, приберегая теснившиеся в голове его вопросы на обратный путь. Отец и брат часто брали его с собой в лавку, на речку, в лес и поле, а потом, на удивление всем, он самостоятельно ходил по слободе, к соседям, на покос и даже в ближний лес. И не тогда ли в душу его пало семя страсти, влекущей к познанию мира вещей? «Однажды, а было мне всего-то 8, — рассказал как-то Василий Яковлевич во время прогулки ученику Виктору Першину, гуляя, он обязательно рассказывал что-нибудь. Упросил я старшего брата Александра взять меня на охоту. А перед тем прошли сильные дожди, и уровень воды в нашей речке поднялся так высоко, что совсем скрыл брод. «Придется вплавь», — сказал брат утверждающе. Он, конечно, знал, как я плаваю и ныряю, и когда я ухватил ружье, особенно возражать не стал. Поплыли, а на середине, на самом стрежне, да в самом глубоком месте, у меня вдруг немного свело ногу. Думаю, испугался я тогда. Немного-немного, а больно все-таки, да и ружье тяжелое, так вниз и тянет, но молчу, а сам плыву уже из последних сил. Ближе к берегу совсем было тонуть стал, захлебываться. Вода в нос попала, но отфыркиваюсь и плыву, как могу, еле-еле. Однако ружья не бросил, не замочил даже. А тут и берег. Правда, выбраться на сухое уже брат помог. Возможно, это была первая победа Василия Яковлевича над самим собой, над своим недугом. Рассказывают так. Однажды мальчик собирал у края проезжей дороги листья подорожника. Дорога вела в пока неизвестный ему мир, железнодорожную станцию Голофеевка, но пользовались ею редко. С измальства полюбил он собирать цветы и лекарственные травы. Купаться в запахах разнотравья на Китевом лугу, вслушиваться в голоса лесных печуг. То ли заслушался он под небесной песней жаворонка, то ли задумался о чем-то своем, только, тихо бредя вдоль края дороги, не обратил внимания на переборы галопа коней и мягкий шум колес. Едва не задев его, коляска промчалась так близко, что жаркая волна удушливой пыли накрыла его с головой. Очнулся он на руках мужчины, который ласково спрашивал: «Тебя не зашибло?» «Не-а». «А ты чей будешь?» «Ярошенки, а по уличному Яшины мы». «Якова Васильевича, что ли?» «Да», — уверенно подтвердил мальчик. «А где теперь Яков Васильевич? Дома или в лавке?» «В лавке», — отозвался мальчик. «А сколько тебе лет?» — продолжал уже в тронувшейся коляске свои расспросы незнакомец. «Зимой под Новый год будет 9. ты, конечно, не учишься. — Нет. А разве слепому можно учиться в школе? — оживился мальчик. — Разумеется, очень даже можно, — весело откликнулся хозяин коляски. — А ты хотел бы учиться? — Хотел бы, — прошептал Василий. — Вот и ладно, вот и хорошо, — выбираясь из коляски, которая остановилась у крыльца лавки, проговорил незнакомец. Яков Васильевич Ярошенко уже вышел встречать гостя. — Ты, малец, посиди пока. Мне нужно переговорить с твоим папашей. Будучи по природе человеком добросердечным, граф Алексей Иванович Орлов-Давыдов состоял, а это уже не случайность, членом попечительского совета Московского общества «Презрение, воспитание и обучение слепых детей». И вот Василий Ярошенко из крестьян 9 лет, сказано в архивной справке, которая находится в Музее истории и реконструкции Москвы, 15 июля зачислен воспитанником приюта Московского общества «Презрение, воспитание и обучение слепых детей», действующего под благосклонным покровительством Ее Величества Государыни всея Руси Марии Федоровны. В школе слепых детей в Москве 9 лет Василий Ярошенко жил и воспитывался, учился писать, читать и считать, постигал высокие истины Священного Писания и Духа Святого на уроках закона Божьего, обучался набирать сапожные и всякие другие щетки, плести из ивовой лозы корзины и печатать шрифтом Брайля хорошие книги для слепых. Когда мне исполнилось 9 лет, меня послали в Москву, чтобы чему-нибудь научиться в школе слепых. Школа была закрытого типа, отрезанная от всего мира. Учащимся не разрешалось ни выходить из нее после занятий, ни возвращаться в родительский дом в каникулы. Мы постоянно были под контролем преподавателей. Они учили нас, что земля большая и что многим еще хватит на ней места. Лапин, мой 11-летний друг, спросил: «Если земля большая, отчего же мой отец никак не может приобрести даже ее кусок, а вынужден арендовать землю у графа Орлова?» Учитель наказал его за глупый вопрос. В нашей стране мы могли задавать только умные вопросы. Василий Ярошенко. Странички из моей школьной жизни. Сдав 15 мая 1908 года выпускные экзамены, Василий Ярошенко покинул утеснительные стены приюта и вышел на свободу, в самостоятельную жизнь. Московский приют общества «Презрение» дал ему квалификацию специалиста-ремесленника по щеточному и корзиночному делу, профессиональную подготовку музыканта-скрипача и навсегда отвращение ко всему казенному. Как выпускнику ему приискали дешевую комнатку в доходном доме купца Солодовникова, что располагался близ Ржевского, Рижского вокзала, и место второй скрипки в Московском оркестре слепых. Комнатка в Солодовниках, как называли москвичи этот специально построенный дом для бедных студентов и другого бедного люда, была чуть побольше собачьей конуры, а ресторан «Якорь», где по вечерам играл оркестр, находился недалеко от Сухаревского рынка, в просторечии москвичей Сухаревки, от которой теперь ничего не осталось, даже название. Так что до работы и обратно Василий чаще всего добирался пешком. Казалось бы, чего еще желать? Вышла из золотого сна мечты в явь свобода от приютских установок. Постоянная работа в оркестре с приработком в хоре приносила существенный материальный достаток в 100 рублей и более. 100 рублей — много это или мало? Для сравнения стоит напомнить, что нижний полицейский чин, то есть простой полицейский, получал от государства всего 42 рубля в месяц за свою непростую и нелегкую службу. Не протекала пока и крыша над головой. Правда, комнатенка в Солодовниках площадью всего в 4,5 квадратных метра была не бог весть какой крышей. На день из одной стены поднималась доска, подменявшая собой стол. На ночь она убиралась, чтобы из другой, противоположной стены вытащить спальное место. Комплект этой, с позволения сказать, мебели дополнял трехногий табурет. Но все это еще бы ничего, терпимо. Но после полумонашеского быта в приюте дом Солодовникова, этот грандиозный человеческий улей в 2500 комнат сотов, которые выливались в длинные коридоры, больше походил на вертеп. Взяв самолично на себя заботы о собственном презрении, 18-летний юноша скоро осознал разницу между свободой в мечтах и свободой в действительности. Тяготила чадная, подбитая жадностью на пьяный рубль, работа в ресторане. Томила угрюмая подозрительность, порождаемая тем, что он не принимал алкоголя и не курил табака, не ел убоины, а главное, не брал своей доли подношений торгашей Сухаревки, растроганных вином, собственным благополучием и одушевленных игрой слепых музыкантов. Не разделяя его тяги к самостоятельности во всем, товарищи по жизни не понимали его и не любили, относились к нему холодновато. Отягощало его взросление и бесконечность одиночества. «От суровой, мрачной действительности, — вспоминает он, — у меня коченело не только тело, коченела душа. Зарывшись лицом в холодную подушку, я скрежетал зубами, до крови кусал губы и жалобно, словно мяукающий котенок студеной ночью, плакал, проклиная свою судьбу. Сколько раз мне хотелось заснуть и никогда не просыпаться. Он и раньше много читал. Читал все, что выходило из приютской типографии. Теперь в чтении, заполнявшем всякую свободную минуту, искал он спасение от мерзостей жизни. И все больше его интересовали история и философия религии. Скоро толстенные брайлевские книги, многие из которых были рукописными, а он возил их большими холщовыми сумками, расширив пределы времени, настолько сузили комнатное пространство, что с этим натиском надо было что-то делать. И тогда Василий, по прозвищу студентов соседей «Темный», разом удивил всех. Он занялся благоустройством. Натаскав досок и всякого строительного инструмента, Василий приступил к возведению антресоли. Двое студентов юридического факультета университета, поначалу лишь восторженно наблюдавшие за его плотницкой сноровкой, принялись дружно помогать. Скоро замышленное им сооружение, сделанное из хорошо обструганных и пошкуренных досок, простерлось над самой его головой. Совместная работа сблизила молодых людей. Позднее они стали первыми его учителями английского языка, а он как-то само собой из темного стал Василием Светлым. А жизнь текла, как и время, своим чередом, подспудно готовя бунт в его душе. И опять-таки в его судьбу вмешался случай. Как-то, возвращаясь из публичной библиотеки в доме Пашкова, где был отдел брайлевской литературы, Василий услыхал, слухи в Москве и прежде распространялись куда быстрее, нежели печатная информация, об открытии в газетном переулке, улица Огарева, вегетарианской столовой. Зайдя однажды, он стал ее завсегдатаем. Инициатором открытия этой столовой была Анна Николаевна Шарапова, журналистка из Костромы, фанатично преданная нравственным установкам учения Льва Толстого, идее общения и единения людей разных стран с помощью международного языка эсперанто, созданного Людвигом Замингофом. Анна Николаевна, будучи натурой весьма деятельной, организовала и возглавила курсы эсперанто. Она свято верила в универсальное предназначение этого искусственного языка благодаря его простоте. Именно она и пригласила слепого юношу, поразившего ее глубиной суждений и интеллигентностью, на свои курсы. Обнаружив его блестящие способности не только к языкам, она стала его духовным наставником и старшим, заинтересованным в его судьбе другом. Несомненно, это она готовила его первое путешествие и готовила тщательно, продумывая малые детали. Это она выковала живую цепочку милосердия от Москвы до Лондона через всю Европу. Весьма вероятно, что именно она провожала и встречала его на московском западном вокзале. Но даже ей, опасаясь встречного недоверия из-за своего всего-навсего приютского образования, он, скрытный и легко ранимый по натуре, ничего не сказал о том главном, что задумал, а задумал он изучить постановку дела с презрением, воспитанием и обучением слепых детей в разных странах.